Глава 6. Конец дня. Мальчики побежали в самое время, и еще немного, и было бы поздно. Молодцы черной стрелы со всех концов устремились к холму. Наиболее проворные из них, и те, кому пришлось бежать по открытой местности, быстро опередили остальных и были уже недалеко от цели, а те, которые поотстали, помчались по ложбинам, кто направо, кто налево, стремясь окружить холм, чтобы не дать мальчикам уйти. Дик влетел в высокую дубовую рощу. Там, под дубами, была твердая почва, и ноги не путались в прутьях кустов. Мальчики бежали быстро, потому что бежать им приходилось с горы. Дубы кончились, перед ними была широкая долина, но Дик свернул влево. Добежав до следующей поляны, он опять свернул влево. Вот каким образом получилось, что мальчики, несколько раз сворачивавшие влево, понеслись по направлению к реке, через которую они переправились 2 часа назад, а их преследователи помчались совсем в другую сторону, по направлению к Тенстоулу. Мальчики остановились, чтобы перевести дух. Преследователей не было слышно. Дик приложил ухо к земле и все же ничего не услышал. Впрочем, на слух трудно было положиться, так как ветер, шумевший в ветвях, заглушал все. «Вперед!» — сказал Дик. Они очень устали, у Мэтчима ныла нога, и все-таки, пересилив себя, они побежали дальше под гору. 3 минуты спустя они врезались в самую гущу кустов астралиста. Над головой кроны дубов образовали сплошную крышу. Казалось, они попали в высокий многоколонный собор. Бежать здесь было нетрудно. Трава упругая и мягко пружинила под ногами, и только порой беглецы цеплялись за кусты астралиста. Но вот чаще поредело, они миновали последние кусты, и сумерки рощи расступились.
«Стой!»
— крикнул чей-то голос. Среди толстых стволов в 50 футах от себя они увидели рослого человека в зеленой куртке, запыхавшегося от быстрого бега. Человек этот поспешно вложил в лук стрелу и взял их на прицел. Мэтчим вскрикнул и остановился, но Дик продолжал бежать и, выхватив кинжал, сходу кинулся на лесного удальца. Быть может, тот растерялся, пораженный смелостью нападения. А быть может, ему было запрещено стрелять. Как бы то ни было, он не выстрелил. Не дав ему опомниться, Дик схватил его за горло и швырнул наземь. Лук, загудев тетивой, полетел в одну сторону, стрела в другую. Обезоруженный лесной удалец попытался сопротивляться, но кинжал дважды сверкнул и дважды опустился. Раздался слабый стон. Дик поднялся. Лесной удалец неподвижно лежал на траве, пораженный в самое сердце. «Вперед!» — крикнул Дик. Он снова побежал. Мэтчим с трудом поспевал за ним. По правде говоря, оба едва волочили ноги и ловили воздух ртом, как рыбы. У Мэтчима закололо в боку. Голова его кружилась. У Дика ноги были как свинцовые. Они бежали из последних сил, но все-таки бежали. Внезапно чаще кончилось. Перед ними лежала дорога из Райзингема в Шорби, окаймленная с обеих сторон неприступной стеной леса. Дик остановился. И тут он услышал какой-то непонятный шум. Непрерывно нарастая, он напоминал завывание ветра, но вскоре в этом завывании Дик различил топот несущихся вскачь лошадей. И вот, из-за поворота дороги выскочил отряд вооруженных всадников. Он мгновенно пронесся мимо мальчиков и исчез. Всадники мчались в полном беспорядке. Видимо, они спасались бегством. Многие из них были ранены. Рядом неслись, высоко подкидывая окровавленные седла, лошади без седаков. Это удирали остатки армии, разгромленные в большом сражении. Топот лошадей, промчавшихся в сторону Шорби, уже начал замирать вдали, как вновь послышалось цоканье копыт, и на дороге появился еще один всадник, судя по его великолепным доспехам, человек высокого положения. Следом за ним потянулись обозные телеги. Возницы неистово подстегивали кляч, и клячи бежали неуклюжей рысью. Эти обозники, видимо, удрали в самом начале сражения, но трусость не принесла им пользы. Едва они поравнялись с тем местом, где стояли удивленные мальчики, как какой-то воин в изрубленных латах вне себя от бешенства догнал телеги и начал избивать возниц рукоятью меча. Многие побросали свои телеги и скрылись в лесу. Оставшихся воин рубил направо и налево, нечеловечески громко бронясь и обзывая их трусами. Между тем шум вдали все усиливался. Ветер доносил громыхание телег, конский топот, крики воинов. Ясно было, что целая армия, словно наводнение, хлынула на дорогу. Дик нахмурился. По этой дороге он собирался идти до поворота на Холливуд, а теперь надо было искать другой путь. А главное, Он узнал знамена графа Райзингема и понял, что сторонники Ланкастерской розы потерпели полное поражение. Успел ли сэр Дэниел присоединиться к ланкастерцам? Неужели и он тоже разбит? Неужели и он бежал? Или, быть может, он запятнал свою честь изменой и перешел на сторону Йорка? Неизвестно, что хуже. «Идем», — угрюмо сказал Дик, и побрел назад в чащу. Мэтчем устало ковылял за ним. Они молча шли по лесу. Было уже поздно. Солнце опускалось в болото за Кэтли, вершины деревьев багровели в его лучах, но тени становились все гуще, и в воздухе повеяло ночным холодом. «Эх, если бы поесть!» — воскликнул Дик, остановившись. Мэтчем сел на землю и заплакал. «Вот из-за ужина ты плачешь. Зато, когда нужно было спасать людей, ты был спокоен», — презрительно сказал Дик. «На твоей совести 7 человек, мастер Джон, и этого я тебе никогда не прощу».
«На моей совести?» — воскликнул Мэтчем яростно. «На моей? А на твоем кинжале красная человеческая кровь. За что ты убил беднягу? Он поднял лук, но не выстрелил. Он мог тебя убить, но пощадил. Велика храбрость убить безоружного, как котенка».
Дико немел от оскорбления.
«Я убил его в честном бою. Я кинулся на него, когда он поднял лук!» — воскликнул он.
«Ты убил его как трус!» — возразил Мэтчем. «Ты крикун и хвостунишка, мастер Дик! У всякого, кто сильнее тебя, ты будешь валяться в ногах. Ты не умеешь мстить. Смерть твоего отца осталась неотмщенной, и его несчастный дух напрасно молит о возмездии. А вот если какое-нибудь слабое существо, не умеющее драться, подружится с тобой, она погибнет.